Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и спутниковый телеканал «Настоящее время». «Силовики и режиссеры» называется сегодня наша программа. Конечно, она посвящается таким топовым событиям этой недели, связанным с обысками в Гоголь-центре у Кирилла Серебренникова и очередных проверках полиции Санкт-Петербурга, кинокомпании режиссера Алексея Учителя на предмет налоговых нарушений в связи с запросом экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Эти события, вот их такая прямо череда, заставляет людей в социальных сетях шутить, называя их делом режиссеров. Вот о юридических, политических, общественных, так сказать, красках этого сюжета мы сегодня постараемся поговорить с публицистом Евгением Левковичем на студии. Добрый вечер, Жень. И с нами на связи будут политик Дмитрий Гудков, журналист-правозащитник Ольга Романова, Евгений Шерменев, эксперт фонда Михаила Прохорова, адвокат Илья Уткин, театральные критики Алена Солнцева и Дина Годер и критик Юрий Сапрыкин. Как видите, у нас много сегодня людей.
В стране критиков много очень.
Да, да, да. И главное, заинтересованных в этих делах, в этих процессах. Вот прям общественная реакция и реакция сообщества. Действительно было страшно интересно, как люди солидарно пришли к Гоголь-центру, например. Вот. Но я предлагаю посмотреть нам сначала опрос на улицах Москвы. Нам стало интересно, знают ли вообще что-то люди про этот сюжет, и если знают, то как они его комментируют.
Знаете ли вы что-нибудь об обысках в театре Гоголь-центр?
К сожалению, нет. Без понятия. Я только знаю, что он есть. Про обыски не слышала.
Знаю, да. Я видела телевизионный репортаж об этом. Наверное, обыски проводят не просто так. Наверное, не зря прокуратура интересуется тем, как расходуются бюджетные средства. Лично я к этому не отношусь никак, просто потому что, ну, действительно, у меня нет личного отношения ни к Кириллу Серебренникову, ни к Гоголь-центру.
Не знаю ничего.
Что-то читала сегодня в интернете, но по диагонали. То есть ничего конкретного сказать не могу на эту тему. Я просто вообще не знаю, с чем она связана, почему вообще в театре начался обыск. Если там были подготовлены соответствующие документы, связанные как-то с полицией, вот с выдачей ордера, то я думаю, что тогда эта ситуация нормальная. А если в театр просто так ворвались и начали обыскивать и выгонять там людей из гримерных, то, конечно, тогда ситуация приобретает уже какой-то оттенок нападения.
Ну, у меня есть свое личное мнение. Если есть какие-то финансовые нарушения, естественно, это должно быть расследовано. Но культура и политика, на мой взгляд, не должны пересекаться.
Нет, не знаю.
Не слышали вообще про эту историю?
Нет, не слышали.
Если у правоохранительных органов есть на него что-то, то, наверное, просто так все-таки бы обысков не было. Насколько там реально нужны такие обыски, либо что-то, может быть, достаточно было бы хорошего бухгалтерского аудита. Вот что самое неприятное, это такой эмоциональный всплеск по поводу всего этого действия.
Да, я слышала по телевизору. Я знаю, что, по-моему, Миронов подал петицию в защиту, да? Но я совершенно не в курсе того, что действительно произошло. Поэтому, ну, очень, очень жалко, что я могу сказать.
Позор для страны, считаю.
Да, конечно, наслышаны, смотрели передачу в новостях. Конечно, это все ужасно, ворваться с ОМОНом на сцену, арестовать, а сегодня утром преподнести это в публику, как якобы никаких претензий не имеют к Серебрякову. Это, конечно, очень возмутительно и как бы обидно за наше искусство, за наших артистов, за наш замечательный театр.
Вот такие разнообразные отклики от «нет дыма без огня» до «позор правоохранительным органам». Евгений, у вас есть какой-то комментарий к тому, что мы с вами прослушали и просмотрели, и что вам кажется, ну, важным в этих событиях?
Важным кажется ОМОН, который врывается, не выпускает людей из зала. Позор правоохранительным органам, безусловно. Мне так совершенно, я не являюсь поклонником Кирилла Серебренникова, ни как личности, кстати говоря. Вот, не как театрального режиссера. Вот, но это полнейший совершенно беспредел, когда по какому-то экономическому делу, да, я так понимаю, что там даже какие-то смешные деньги для того, как воруют верхушка российской власти, в том числе там полицейская.
Да.
Просто деньги смешные. Почему, это, почему, например, нельзя было просто человека на допрос вызвать? Я не думаю, что он бы куда-то смотался.
Или, и там,
прислать повестку и вообще не приходить в театр с сапогами.
Как выясняется, он вообще-то ходит на какие-то подобного рода, так сказать, дознания, потому что это старая история.
Ну, в общем, обсуждать тут нечего. Это совершеннейшее очередной беспредел, связанный с тем, что над этой властью нету никакого, не то что там дамоклого меча, просто даже элементарного контроля за ней нету. То есть она распоясалась полностью. Она действительно считает возможным сапогами открывать двери вообще в любые места и по любому поводу.
И причем делать это публично. Я еще раз, я с вами согласна, да, совершенно, что если есть какое-то нарушение, пожалуйста, ну там, затевайте официальное расследование, но устраивать из этого маски-шоу, конечно, это то, что больше всего поразило, мне кажется, всех.
Да, ну это как бы обычная история, это на самом деле. Просто она поразила, потому что она связана с человеком известным,
верно,
известным всему
верно,
миру, а так-то,
верно,
в общем, тут ничего такого
верно
экстраординарного нет.
Об этом у нас будет говорить абсолютно адвокат Илья Уткин ровно. Он считает, что история абсолютно ординарная, и нас тут шокирует, потому что это театр, это Серебренников. Я хочу сейчас Дмитрия Гудкова послушать в связи с... Дмитрий, если я правильно помню, что вы ходили в поддержку Гоголь-центра, просто постоять вот в таких пикетах солидарности, или как это все, как это лучше сказать, в солидарности сообщества?
Ну, безусловно, конечно. Во-первых, я в тот самый день написал такой гневный пост в Фейсбуке по поводу этого беспредела. Во-вторых, когда уже анонсировали, что скажут, всех пригласили к Гоголю-центру, я решил, что надо прийти, поддержать, нельзя молчать. Потому что совершенно очевидно, это продолжение такой кампании против инакомыслящих, неважно, политик ты, общественный активист, неважно, какую профессию ты представляешь, политика уже приходит в дом каждого. Кому-то она приходит в виде ковшей-экскаватора или в виде закона о реновации, но вот кому-то, как в театр Гоголь-центр, уже следователи приходят с наручниками. То есть государство сначала с цензуры в театр пришло, а теперь уже с наручниками. И несмотря на то, что вроде бы там Путин с Медведевым дистанцировались от этой акции Следственного комитета сотрудников СК. Но, тем не менее, мы же не видим никаких выводов, никаких увольнений, никаких наказаний. А это означает, что в целом государство поддерживает такую линию на преследование людей, которые не поддерживают власть и высказываются критически в отношении власти.
Вы совершенно правы, потому что, опять же, как остроумные пользователи социальных сетей замечают, когда пришли к учителю, означает ли это, что знаменитая фраза Владимира Владимировича Путина «да дураки», она просто не работает. То есть вчера наш, значит, гарант говорит вот эту фразу, а завтра приходит с проверкой,
ну,
Евгений.
Не,
да.
не имеет смысла это даже обсуждать. Вот все же взрослые люди вроде как, что мы обсуждаем? Понятное дело, что во всех решениях он в курсе, и да дураки, это такая собачья кость.
Либеральная общественность.
Да не либеральная общественность, это же Миронов к нему пришел, как бы, да, Миронов же, чего там, наверное, по-моему, доверенное лицо.
Да.
Ну, это такое, старик-то, такое похлопывание по плечу, и тут нечего обсуждать. То есть, мне кажется, тут скорее стоит обсуждать, собственно, не полицию Путина, ОМОН, с которыми абсолютно все понятно и давно, а как раз реакцию, или точнее отсутствие реакции, или странную реакцию творческого сообщества. Да, потому что в России режиссеров, актеров, журналистов, писателей и прочих, как принято считать, дармоедов, просто хоть кур не клюют, да? И вот такое при этом, при всем, что я уверен, что при встрече все Кириллу Серебренникову жмут руку, говорят там: «Кирюша, привет, курит с ним траву» и прочее, да? полное молчание, вот за исключением тех, кто пришел в Гоголь-центру, за исключением абсолютно невнятного, непонятного совершенно выступления Чулпан Хаматовой, да, которое закончилось, ну, вы как бы там только без излишней жестокости. То есть с жестокостью, что ли, можно? Я хочу только единственное, правильно расставить акцент, я не осуждаю ни Чулпан Хаматову, ни Миронова, там, ни учителя, который там подписывал письма мерзотные. Крыму, да. Да? Угу. Не осуждаю, просто по той... Это я констатирую факт, что это все закономерно, и если вы так себя ведете, вы будете вот такое получать. Если творческое сообщество так себя ведет, оно будет все это жрать в итоге ковшами. Ну, я не осуждаю, потому что я прекрасно понимаю, да, Чулпан, если бы я там спас хотя бы
одного ребенка,
да, я мог бы сказать, слышь ты, да, нет, я не имею права, она, безусловно, делает наверняка просто гигантское количество добрых и хороших дел, да, я сейчас просто исключительно говорю, как наблюдатель, вот за этим, за всем, наблюдать за всем просто смешно, но настолько очевидно государство и, естественно, президент, который обладает абсолютной вертикалью власти, просто обладает полной властью, абсолютной, да, в нашей стране, настолько нелепо публично обращаться к нему, что мы возмущены. Ну, вы же не слепые, вы же не, как бы не это, ну что вы дурака валяете?
Я вот тут скорее защитила бы бедную Чулпан, которая как мужик одна выходит и защищает, своим слабым женским голосом пытается хоть как-то за всех мужиков выступить, так сказать, и так далее. Ну, вот как умеет, да, хотя ваши аргументы...
Нет, это просто дело не в том, что как умеет, в этом есть лицемерие, а лицемерие – это плохо. Тут же не вопрос, как она умеет. Еще раз, я не осуждаю, но вообще наверняка молодчина. И в конце концов, она женщина, она наверняка просто боится, как женщина.
Я ровно
в конце
это
концов.
Имею в виду.
Да,
я
не это надо просто, вот, ну это же выглядит, ну не надо, ну я же не, никто же не призывает ее там, я не знаю, не дай бог, там грудью полезть на танк или там рассориться с Владимиром Владимировичем, да? Ну как бы вот это вот все, ну...
Знаете, вот к вопросу о претензиях к всему сообществу,
вспоминаю... Еще раз, я прошу прощения. Нет претензий. Я просто констатирую факт, который я наблюдаю.
Опять же, я читаю очень много по этому поводу, и некоторые люди вспоминают и Кириллу тоже определенные связи его с администрацией президента, и то, как он пришел в Гоголь-центр. И
да, разумеется.
Все это в одном пакете, как бы.
Конечно.
Да?
Конечно.
Значит, очень хочется уже Олю Романову послушать. Оль, вы с нами на связи?
Да, добрый вечер.
Ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, у вас могут быть связи с администрацией президента, у вас могут быть связи с самим президентом, вы можете быть трижды им награждены и так далее, и так далее, и так далее. У вас может не быть связи с администрацией президента, и вы можете стать в оппозиции лично Владимиру Владимировичу Путину дорогому. Можете вести себя как угодно по отношению к власти, к оппозиции. То есть вас это не спасет. Если вас захотят закрыть, вас закроют. Я вас уверяю, сейчас Кирилл Серебренников находится, в общем, в относительной безопасности, потому что выборы у нас, потому что, по крайней мере, год, пока будет расследоваться это уголовное дело, а оно будет расследоваться, это вот не прямо завтра будет приговор всем. Бухгалтер и генеральный директор вчера продлили задержание на 6-7 часа, и которая, судя по всему, возьмет особый порядок и во всем, и уже много что скажет еще. Это, я вас уверяю, наверняка не последние жертвы. Просто это не артисты. А артисты, вот этот год и режиссеры, как пока будет длиться дальнейшее следствие, и пока у нас идут подготовка и выборы президента Российской Федерации, все будут петь и плясать, как миленькие. Потому что, может быть, за это не будут сильно сажать. И что будет через год? Я думаю, что через год, я думаю, мы увидим еще несколько сроков людям, которые где-то проходили рядом, проходили мимо, проходили где-то здесь. Я думаю, что с Кириллом Серебренниковым поступят примерно так же, как с нам. То есть будут сажать всех вокруг, а самого не тронут. Я думаю, так. Такой вот серьезный крючок в лице заложников. Чтобы лучше пили, чтобы лучше плясали, качественнее, чтобы как-то вот это все было громче, искреннее и задору побольше товарищей. Как-то так.
Ну, в свое время Марина Давыдова, театральный критик и главный редактор журнала «Театра», высказала такое предположение, то есть убеждение такое, что Серебренников не столько политический оппозиционер, сколько эстетический. И именно это вызывает огромное раздражение людей.
Он вообще
людей.
Не оппозиционер, естественно. Тут так. Вопрос не... не ну, ну, он публичное лицо, известное лицо, да, популярное лицо, да, пишет, да, то наедет на РПЦ, то там, да, а у силовиков, у наших, у них очень много, кто к ним в кабинеты заходит, также открывая дверь ногой, да, например, если там какой-нибудь важный поп зашел, например, попросил кого-нибудь, Ивана Ивановича из Следственного комитета, обратил его внимание, что вот там есть какой-то хипстер, дармоед, режиссеришка,
который
что-то там распоясался, который
нас тут
тысячную аудиторию.
Да. Да.
Угу. Но тут дело не в оскорблении чувств, да, дело в том, что понятно, что тут уже РПЦ там просто теряет паству, теряет деньги. Да, и такие вещи, как бы, да, которые Кирилл... Я просто специально даже изучил его фейсбучную страницу, да, там есть вполне себе какие-то там некоторые жесткие заявления там по разным поводам, да, по поводу сталинистов, там, по поводу... Ну, в общем, какие-то есть, да. А у него там, в конце концов, 100 тысяч подписчиков. Это аудитория. Кроме того, он работает в театре, в котором, да, действительно, в который ходят, которые знают, который я вот не люблю, но многие любят, да, фильмы его я там не люблю, многие да. любят, да, то есть да. он человек известный. Поэтому я думаю, что просто, я тоже согласен в этом смысле с Олей Романовой, что я не думаю, что с ним что-то произойдет в итоге, что-то страшное, ну, как у нас это принято говорить, сигнал он получил.
Угу. Если лично. Дмитрий Гудков еще с нами на связи, то я бы хотела еще один комментарий от него услышать и увидеть.
Да, да.
Давайте,
спасибо.
Давайте, ага.
Я на это все проще смотрю. Есть большая кормушка. К этой кормушке разные люди присосались. С одной стороны, депутаты-губернаторы. С другой стороны, скажем, такие лояльные представители шоу-бизнеса, театра, кино и так далее. Вот. Пирог сейчас уменьшается, конкуренция возрастает. Поэтому, если ты, товарищ, не с нами и чужой, то тебя вот это сообщество, которое присосалось слишком глубоко, оно начинает выдавливать. Ну, в политике понятно, очевидно, посмотрите, нет ни одного независимого депутата, выдавили всех или пустили. Вот. То же самое происходит в разных сферах. И в бизнесе будет точно такое же происходить. Чем больше у нас проблем в экономике, тем меньше будет вот это вот, меньше эта кормушка. И будет выдавливать, конечно, в первую очередь критика власти. Это вот, скорее всего, даже какой-то негласный сигнал. Вот деление происходит на своих и на чужих. Вот Серебренников оказался чужим. Да, сейчас общественное мнение оказалось, ну, скажем так, активных граждан нашей страны на стороне Серебренников. Завтра это может вообще произойти с кем угодно. И если те, кто промолчал в сообществе, думают, что их это не коснется, они ошибаются. Потому что, например, я знаю массу примеров, сначала воевали с оппозиционерами, а потом стали воевать вполне себе в прошлом лояльными депутатами, губернаторами. Я сейчас даже не буду называть фамилии, но поверьте, что я знаю личные истории депутатов и губернаторов, которые были очень близко к кормушке, были супер-пупер лояльными, а сейчас их преследуют, отнимают бизнес, некоторые вынуждены уехать. И это не какие-то известные фамилии, а это в прошлом депутаты Государственной Думы, несколько губернаторов. Так что то же самое будет происходить с лояльными представителями театра, кино. Так что ждите, раз вы молчите, ждите, за вами тоже придут. Я вот у Гоголь-центра цитировал пастора Немира, который, известная его цитата, сначала пришли за коммунистами, потом пришли за евреями, за социал-демократами, а я вот молчал, а когда пришли за мной, и сказать было некому. Так что вот, друзья, продолжайте молчать и ждите, скоро придут за вами. Это вот я сейчас обращаюсь ко всем, кто промолчал.
Дмитрий Гудков со своим предостережением. И если Ольга Романова еще нас слышит, я бы от нее хотела продолжение комментария услышать. Оля, как вы?
Ну, вы знаете, я думаю, что во многом Дмитрий Гудков прав, но кое в чем я хотел не согласиться. Да, действительно, берут и лояльных властей, сколько мы видим губернаторов очень лояльных, сколько мы видим разнообразных депутатов, которые сейчас в тюрьме. Но есть разного рода лояльность. Прости Господи, да, если придут, например, завтра за Мироновым или там за Табаковым, в общем, это будет страшно, но это будет ровно в том же ряду. А вот за Лазутиным не придут. Не придут, потому что есть какие-то вещи важные. Вот за Улюкаевым пришли. И пришли грамотно. Что тут говорить-то? Поэтому никакая осторожность. Мне, конечно, больше всего поразило ваш вокс-поп, ваш глас народа. То, что вот продолжается сейчас, в 2016 году, вот это вот все, нет дыма без огня. Послушайте, вот всех у нас слышат, послушайте, пожалуйста, то рейтинг доверия к судебной системе там 2-3%. То есть народ в общем и целом не верит в судебной системе, не верит судьям, не верит в правоохранение, нет доверия. Но при этом нет дыма без огня. Вот как это сочетается в людях? Вот как это сочетается? Придут завтра и к вам тоже. Иванов, Петров и Рабинович к вам тоже придут. И ваши соседи скажут, ну нет дыма без огня, у него теща злая была. Ну как это возможно? Как это вообще может быть? Это, конечно, удивительно, поразительно, как сочетается недоверие с судебной системой и при этом нет дыма без огня. Действительно, я видела... И скажу, что у вас есть прекрасный адвокат Илья Уткин на связи, совершенно замечательный, который, в общем, ночь провел в главном следственном управлении и тоже занимался этим делом. Там краем глаза я немножко знаю, Илья, конечно, знает больше, но суть-то обвинения, там цифра не маленькая, там 200 миллионов рублей, то есть, собственно, хищение бюджетных средств. Ребят, как это возможно? Хищение бюджетных средств? Бюджетные средства были отпущены на театральные постановки, экспериментально есть Гоголь-центр. Вот он на эти деньги построен. Мы все видели спектакли. А то, что у вас экономика работает таким образом, что невозможно построить пятиэтажный дом, если тебе выдали деньги на пятиэтажный дом, если ты не сэкономишь там, там и там, то тебе выдали деньги на пятиэтажный дом, и ты построил пятиэтажный дом. А не двухэтажные, не одноэтажные, не сделать так, как Росграница, когда им были выделены деньги на строительство пограничного пункта Адлер, когда приехал Путин, выяснилось, что даже дрянного клозета нет, ничего нет. А есть все. Можно прийти в театр, можно пощупать, можно посмотреть постановки. Нравится, не нравится, это есть. И публика говорит об этом. Вот премьера, вот еще одна, давайте обсудим, плохо это, хорошо, это есть. Угу. Деньги бюджетные не государство, а наши деньги, налогоплательщиков. У меня как налогоплательщик, а как человек, который пополняет бюджет, как физический, как благотворительный фонд, который отчисляет эти налоги с зарплат, со всего, да, у нас нет освобождения благотворителя от всего, это мои деньги. У меня, налогоплательщика, претензий нет. Отвалите. Здесь претензия к тому, как работает правоохранительная система, которая живет за мои же деньги. И у вас, дорогая публика, тоже есть эти претензии. Так почему же вы говорите, что нет дыма без огня?
Ольга, вот министр Мединский совершенно с вами не согласен, вам скажу. Он в газете «РУ» сегодня публиковал, ну или там товарищи опубликовали его выступление, где он говорит, что как раз нужно бы пересмотреть принципы разговора о принципах государственной поддержки театральной деятельности. И, в общем, как ни странно, с Мединским согласны многие независимые эксперты, которые говорят о том, что не надо брать денег у государства, и тогда все будет хорошо. Это вот у нас, в частности, некоторые критики даже вот в нашем эфире выступали таким образом, не связываясь, мол, с государством, и тогда все будет просто преотлично. При этом мы понимаем, что небольшой театр, не даже такой крупный центр, как Гоголь-центр, работать без, видимо, крупных вливаний просто не в состоянии. А по поводу вот этой экономической составляющей, была очень хорошая статья Евгения Шерменева сегодня на Кольте. И если будет у нас такая возможность, мы Женю тоже попросим там это все прокомментировать. А вот сейчас я бы хотела, чтобы прозвучал комментарий упомянутого Ильи Уткина. И я хочу подчеркнуть то, о чем он говорит. Он комментирует только уголовное дело, а отнюдь не общественную, так сказать, не общественный резонанс и не художественную деятельность Кирилла Серебренникова. Вот, вот комментарий чисто по уголовному делу, которое, как уже Евгений сказал, он считает совершенно стандартным в рамках всей страны.
Особенно только то, что это объект культуры и самоличность Серебренникова. А все остальное, в чем тут особенность, вы видите? Я не вижу никакой особенности. Абсолютно нормальная работа правоохранительных органов. Сейчас я поясню. То, что произошло, это результат, скажем так, неосторожных действий самих театральных деятелей. Да, действительно, можно было бы обойтись и другими мерами, но я могу предположить, что все это делалось одновременно. И, кстати, не только в театре проходили обыски, но и у сотрудников в квартирах. К ним пришли в 7 утра. Одновременно все это делалось и так массово, и с такими спецэффектами, только ради того, чтобы, я так предполагаю, чтобы не были какие-то улики уничтожены. Поэтому изымалась документация, оргтехника, компьютеры, ну, все носители информации. Понимаете, я адвокат-практик. Я даю комментарии, исходя из того, что я абсолютно абстрагируюсь от того, что это театр, что это Гоголь-центр, что это здесь фигура Кирилла Серебренникова. Поясняю так, как это было бы обычное рутинное дело. И когда мы смотрим на это дело как на обычное рутинное, которых происходит там сотни тысяч в стране, ничего не происходит такого экстраординарного, и обычные там обыски, они точно так же проходят по всей стране. Сегодня меня спрашивали, не было там какого-то заказа. Еще раз повторюсь, что это цепь событий, и к этим событиям привела неосторожные действия самих театральных деятелей. И это не касалось там ведения бухучета или чего-то там такого. И я имею в виду, что неосторожность сотрудников театра привела к тому, что те оперативные службы, которые участвовали в обысках, знали, куда прийти и чего искать, на мой взгляд.
Я только не понял, что имеется в виду под неосторожностью театральных деятелей.
Вот это...
Неосторожно они что делали? Неосторожно играли?
Нет, я думаю, что они неосторожно коммуницировали. Вот у меня создалось такое впечатление с комментария Ильи. Но я бы хотела продолжить тему, значит, которую вы, Женя, затронули. Это реакция творческого сообщества. У нас на связи Алена Солнцева. Алена, ваше представление о том, что самое важное в этой истории?
Что самое важное в этой истории, пожалуй, ровно то, о чем мы только что говорили, о том, что адвокат считает, что это самое заурядное дело каких тысяч по стране, и что такую огласку оно обрело только потому, что были задеты интересы известных людей, медийных лиц, которые и стали транслировать и как эхо увеличивать все события, представшие уже в каком-то макабрическом таком масштабе. А на самом деле это нормальная практика. Так у нас в стране каждый раз, как только милиция находит какие-то непонятки в документах, она идет, берет 17 или 18 или 300 человек, потому что это может быть завод, это может быть магазин там большой, это может быть торговая сеть, пароходство, все что угодно. И происходит нормальное, мы должны к этому привыкнуть. Мы живем в такой стране, где такая вот обычная практика. Свидетели обыскивают, изымают всю оргтехнику, документы, деньги и так далее. И мы просто должны об этом знать. Тогда, я думаю, надо бы хорошо по телевизору бы нам объяснил министр МВД, какое поведение должно быть, как правильно себя вести, как руки поднимать, как технику предоставлять, как вести себя осторожно. Вот я бы хотела это понять, потому что, не будучи бухгалтером и не ведя никакие закупки, я, честно говоря, не понимаю. И каждый раз, когда происходят знаковые обыски, или аресты, мне хочется искать в этом какой-то смысл. То есть я, мне кажется, что это вот некоторое ЧП, а не заурядное событие. И если это все-таки ЧП, и если все-таки вот этот уровень тревоги, который сейчас обуял вплоть до какого-то психоза, по-моему, все общество театральное и околотеатральное, и московскую интеллигенцию, провинциальную интеллигенцию, Ярославский драмтеатр был задет таким образом. Я понимаю, когда главный режиссер Ярославского театра спрашивает моего директора, с которым я работал, которого я прекрасно знаю, которого только что награждали там орденами, грамотами, который всю жизнь вообще положил на этот театр, в наручниках везли из Шереметьево под конвоем в Ярославль, его квартиру для обыска. Это нормальная практика? Это вот норма наша такая? Вот это мне вот странно как-то. И во всяком случае, если говорить о реакции, то реакция вот этой чувствительной части общества, как бы интеллигенции, она такая, как обухом по голове, мы не понимаем, что происходит. Если это какой-то важный сигнал, и интеллигенция начинает думать, а от кого этот сигнал? Это какие-то покровители Мединского, ну, потому что сам Мединский, мне кажется, незначительные фигуры сам по себе, да, но кто-то за ним стоит, важный и серьезный. Это какие-то покровители Мединского, которые переиграли каких-то покровителей Серебренникова и другого и театрального мира и решили таким образом поиграть как шайбой в хоккей театральными деятелями и театром? Или это какой-то сигнал, который идет от, как считает там режиссер Сокуров, который говорит, ну, там, это Свилыков тянули в борьбу между идеологиями, борьбу культуры, или это что-то связанное с каким-то изменением курса государства или ужесточением курса государства?
А то есть, вопрос,
да? Люди, которые привыкли интерпретировать события, интерпретируют то, во что гораздо.
Простите, можно смысле, вам вопрос конечно, задать?
Алена, у нас вопрос от Жени Левковича из студии.
А какая разница, скажите, пожалуйста, в смысле, в зависимости от того, что это, изменится ваше к этому отношение? В смысле, если это реальное, например, уголовное дело действительно было хищение, а людей держали в театральном зале, отобрав телефоны у простых актеров, не могли выйти, покинуть, не имеющие никакого отношения к этому, 6 часов людей держали без воды, например, да, без ничего, то типа это плохо, в смысле, то тогда нормально, да, а если Нет. это вот, если это Мединский, то есть какая разница, в чем причина, когда это абсолютно хамская акция? Есть ли разница, в чем плохо. Причина? Ведь есть суть. Вот сама суть есть, да, то есть это абсолютно оборзевшая ментура, которая, которой мы не можем вообще никаким образом противопоставить ничего. Да, есть действительно уголовные дела, которые заведены по факту действительно реального преступления, а есть сфабрикованные уголовные дела, но они все равно ничем не отличаются, потому что это какая нам для понимания, что нам это дает, это понимание?
Значит, я еще, если можно,
мне интересно просто, вот для вас действительно есть разница между отношение к этому поменяется у вас?
Знаете, я даже как-то несколько обалдела, потому что мне кажется, что это, во-первых, вы меня не поняли.
Извините, хорошо.
Я плохо выразила свою мысль. Боюсь, что если вы меня не поняли, то, наверное, меня не понял никто, и слушатели меня не поняли.
Возможно, потому что я так... Извините тогда, да, но я не понял.
Потому что я говорила о том, что у меня было две позиции. Первое, что является ли подобная практика нормой, да, для каждого гражданина. И мне это важно, потому что если это...
Можно я это прокомментирую, да. Жень? Вот Алена сейчас выскажется, я прокомментирую. У меня есть ответ на этот вопрос, о норме или не норме. Алена, пожалуйста, закончите.
Значит, это первое. А второе, если же это не норма, что так делают не всегда, а это были показательные выступления, то тогда я хотела бы понять, какой сигнал мне дает государство и его силовые структуры в данном случае. И мне это важно. Я не хочу верещать Ах, какой ужас, какой ужас. Да, это ужас, безусловно. Я хочу понять, чем он вызван, потому что я так полагаю, что вся наша, так сказать, эмоциональная реакция, она, может быть, имеет значение для нас самих, да, мы таким образом психотерапевтически себя спасаем. Но вообще-то хотелось бы понимать, и на это я хочу ответить на вопрос, да, почему мне важна причина. Я хочу понимать, в каком обществе, что происходит сейчас. И я вижу, что каждый вменяемый человек, называя любую фамилию, да, там политологи, режиссеры, пытаются просто потому, что мы живем в мире, которому мы обычно, ну как бы в силу характера своей деятельности гуманитарной, мы пытаемся его объяснить. И мы хотим объяснить, что происходит.
Алён, спасибо. Можно, у нас еще двое людей просто должны высказаться. Я просто очень короткий комментарий по поводу того, норма или не норма. Буквально в тот же день, когда начался вот этот погром в Гоголь-центре, было представление доклада о свободе слова и творчества в России, который представлял новая ассоциация «Свободное слово». И люди буквально после доклада побежали вот на этот пикет в поддержку Гоголь-центра. Так вот, в этом докладе, то есть докладчики говорили о том, что люди, мы вам рассказываем о тысячах случаях нарушений, и вы не представляете, что это норма для всей России. Вот я думаю, что адвокат Уткин говорил не о норме, не о том, что это нормально, а о том, что это обычная практика, так сказать.
Говорит о норме, в смысле, что это нормально, но просто меня поражает, что неужели она не знает этого?
Нет, ну знает, конечно. Конечно, знает, но эти вопросы, конечно, человека, который работает со смыслом. Друзья, я умоляю, давайте послушаем Юру Сапрыкина по телефону. Да, он у нас на связи.
Да, здравствуйте, Лен.
Добрый вечер, Юра.
Я должен, наверное, высказать свою версию.
Я просто спрашиваю всех, что вам кажется главным в этом деле. Я для себя выделяю как бы солидарность сообщества. Была ли у этого политическая история, грубо говоря, был ли это политический донос? И следует ли художнику идти на, значит, по поиске бюджета. Вот еще один момент, который меня как бы очень интересует в этой ситуации. Надо ли человеку культуры прям вот только заниматься государственным бюджетом и больше ничего? И не становится ли бюджет просто таким способом манипуляции людьми?
Да, ну, смотрите, я согласен с Аленой, что нам действительно очень хочется понять смысл этой истории и узнать, стоят ли за нею покровители Мединского или кукловоды Володина или кто-то. Вот, но самое страшное, что никакого смысла у этой истории может не быть. Мне кажется вполне вероятным, что механика этой акции, она примерно такая, как описывал Бродский когда-то, что на каждого мессия есть свое досье, когда досье распухает и начинает занимать на ГБшной полке неподобающее место, его пускают в ход. Как бы понятно, что папочка на Серебренникова собиралась все эти годы, состояла она из писем возмущенных граждан, каких-то там оскорбленных православных активистов, прокурорских проверок, киселевских сюжетов и бог знает чего еще. Вот. И самое страшное, что для того, чтобы все это провернуть, совершенно не нужны кукловоды Мединского, Володина или Папы Римского и Трампа, а достаточно просто, ну, как бы одного полковника, чьего имени, или майора, чьего имени мы никогда не узнаем. Если я что-то понимаю в устройстве системы, то она устроена так. Я даже не исключаю, что этот пресловутый полковник или майор тоже был зрителем Гоголь-центра, и его что-то лично задело или обидело. Вполне возможно, что решение принято на таком уровне. И в этом, мне кажется, самое зловещее ее содержание, потому что если так, то действительно нет никакой страховки от этого. Нельзя написать алгоритм действий, при котором ты под эту машину не попадешь. Вот давайте мы будем дружить с властью, и мы будем доверенными лицами Путина, и мы будем ходить на приемы в Кремль, и тогда с нами ничего не будет. Ну, нет, ничего подобного. Это вас ни от чего, дорогие мои ребята, не убережет уже. И это раз. Второе, самое, вот для меня лично, при всем невероятном просто водопаде неприятных вещей, которые происходили в последние дни, самое неприятное, может быть, на медийном уровне, это вдруг откуда-то вылезшая вот эта риторика, да почему нам вообще должно быть интересно про этого режиссера, да это все ваши какие-то московские дела, да мы вот, нас интересует, как там телепрокатный стан запустить, а эти оторвавшиеся от народа, зажравшиеся кряклы делят там бабло, ну это возвращение уже куда-то 30-е годы, то есть даже в позднесоветское время, которое я немножко застал, я такого не припомню, все-таки был какой-то авторитет и понимание того, что люди культуры – это что-то необходимое для страны, что-то сверхважное. Они могут быть там друзьями, врагами, благонадежными, неблагонадежными, но это не какая-то… это не то, что можно демонстративно вытирать ноги. А вот сейчас эта риторика… Я ее вижу и слышу вокруг себя повсеместно. Вот. И что касается... Лен, простите, третий вопрос был. Вот про солидарность, про...
Да, про солидарность культурного сообщества. Ну, вы, собственно говоря, начали уже на него отвечать, что часть людей, ну, как я это вижу, небольшая часть людей, мы с Женей говорили об этом в начале передачи, часть людей бежит, значит, под стены Google-центра, а второй части как-то совершенно все равно, и более того, она злорадствует. Я вот много таких злорадных комментариев прочла.
Ну, вот я смотрю фотографию, да, это же фотография сделана в этот день, если вы считаете.
День, конечно,
это даже нельзя назвать часть людей. Во-первых, я здесь никаких 300 человек-то и не вижу. Я, честно, сам, правда, не пошел в Центр, ну, по своим причинам, но тем не менее. Более того, я тут узнаю массу знакомых лиц, которые никакого отношения к творческому сообществу не имеют. Это такие, да, протестные сообщества, которые приходят на любой вот просто беспредел, реагируют и приходят. Да? А если мы посчитаем количество театров в Москве, и количество актеров в Москве,
поняла,
и количество режиссеров в Москве,
поняла,
да, то просто поняла. Будет нечего обсуждать. То есть надо говорить не о какой части. Отсутствие реакции. Отсутствие реакции – это тогда, когда в этот бы день остановились бы все спектакли. Реакция – это когда в этот бы день во всех театрах Москвы вы вышли бы на сцену главный режиссер или помощники режиссера и сказали, вот сейчас… Мы заканчиваем спектакль, мы всей труппой идем к этому Google-центру, и, дорогие зрители, если вы поддерживаете, можете пойти с нами, кто не поддержит, мы вернем вам деньги. Вот это реакция, понимаете, как бы. А это, и поэтому я хочу немножко вернуть вот Юрию, уважаемому, да, это вот отношение по поводу того, что вы там, да, кряклы, дармоеды, и прочие пятое-десятое отношения, и ко мне тоже, да, я же тоже такой же, типа, гуманитарий. Вот. Это отчасти заслуженное отношение, потому что, как бы, вот, когда ты все это наблюдаешь и видишь, как люди друг друга сдают, ни за что вообще, да, как люди врут, лицемерят, как они подносят эти бумажки этому Путину. Вы поймите, да, мы сейчас вот говорим эту фразу «да, дураки», ее обсуждают все. Что это значит? Что это за сигнал? Критики вот там. Ой, а что бы это? А что это значит? Нам так интересно, блин, понять. Слушайте, Медведев сказал, да, когда он был президентом, сколько лет назад он сказал, что нельзя приходить в 7 утра с обысками. Ну.
Верно.
Это и что? Как бы вы что, совсем дураки? Вот я извиняюсь, правда, я не понимаю. Либо вы дураки, либо вы прикидываетесь. Я просто вот слушаю, я обалдеваю. Что же это такое? Как же, ребята, я еще раз говорю, абсолютно оборзевшие, либо они же вас за нос водят, как просто, я даже не знаю, как кого. Вот я вам примерно говорю, с чего эта вообще фраза «да, дураки» начала обсуждаться, когда это, ну это же просто брошенная кость, как уже собаки какой-то, абсолютно. Все это смешно, что они не в курсе, все это смешно, что они ни в чем не участвуют, все это смешно, да, есть какой-то рядовой майор, безусловно, есть какой-то рядовой майор, который мог это сам все инициировать, но он не будет никак наказан, никаким образом.
Женя, можно Юра договорит сейчас,
да, конечно,
и мы закончим вот эту, так сказать, этот пакет, потому что у нас еще и есть одно выступление. Юр Сапрыкин,
да,
пожалуйста.
Я про деньги хотел бы сказать. Вот есть, да, популярная максималистская позиция, что не надо брать деньги у этого государства. Ну, в общем, для людей, которые занимаются театром, это в переводе на русский язык это выражение означает: дорогие друзья, не надо заниматься театром. Потому что мы все знаем, что 99% театров со своими площадками существуют на те или иные дотации. Вот. И мне кажется, что для Серебренникова и для его коллег это немножко ложная постановка вопроса. Задуматься надо было бы вот о чем. А чего же мы в 90-е и 2000-е годы? Ну, мы интеллигенция, мы бизнес, мы культурное сообщество не объяснили друг другу, что вообще-то должны быть какие-то механизмы поддержания культурной сферы, кроме государственного бюджета, что не возникла никакая система фондов, и никакая система грантов, никакая система финансирования культуры, которая от государства была бы отстроена. То есть либо коммерческая окупаемость, которая для репертуарного театра до сих пор практически совершенно невозможна, либо иди к текущему нынешнему министру культуры и делай то, что он скажет. Вот. И это ужасно печально, потому что это значит, что в институциональном смысле в 90-е и 2000-е годы общество и бизнес тоже сказали деятелям культуры в неявной форме, что вы знаете, да, почему нас должны волновать ваши проблемы? А кто вы вообще такие? А какая от вас польза? Нефть, газ, финансы, это понятно, а вы-то что тут делаете? Вот, поэтому культурные институции занимают то место, которое они занимают, буквально под ногами майора.
Юр, спасибо. Очень, опять же, я возвращаюсь к этому докладу о свободе слова и творчества в России. Там как раз шла об этом речь, Леонид Никитинский, писатель и публицист, об этом говорил, о том, что он практически напрямую разговаривал с президентом России на эту тему. И ответ был такой, что если вы получаете пресса государственные деньги, то будьте добры их отработать. Вот это то же самое абсолютно отношение.
Президент в этом случае. Абсолютно.
Ну, вот так, да. Не критикуй меня.
Нет,
там
просто
вот об
дело
этом шла речь.
В том, что тут я вот с Юрием согласен, да, что, по-моему, никто, собственно, и никаких других путей-то перестали искать.
Все знают, что можно прийти, но с другой стороны,
но, собственно, если так подумать, а где их искать? Международный грант может привести ровно к такому же
обыску. Совершенно верно. Женя, но есть другие системы. Вот в Восточной Европе, я просто по этому поводу показываю Серебренникову, я разговаривала с польскими друзьями на днях, и они говорили, что у них просто другая, принципиально другая система финансирования театров. Но это отдельный большой разговор. Я сейчас не готова его начинать,
да,
но это очень, очень любопытно.
Очень
хочу я послушать Евгению Шерменеву, эксперта фонда Михаила Прохорова. Она с 11 по 13 год курировала московские театры в должности замглавы департамента культуры Сергея Капкова, небезызвестного. Женя сегодня опубликовала на Кольте статью, которая про экономические некоторые вещи говорит. И если вы можете вот за 6 минут до конца эфира, Женя, провести нам короткий ликбез, что такое седьмая студия и почему Гоголь-центр не имел никакого отношения к ней вот по этим финансовым претензиям. Можете нам сообщить?
Да, хорошо, я скажу. Меня слышно?
Да, да.
Смотрите, седьмая студия была, это существует в юридической форме, которая называется автономная некоммерческая организация. Она была создана в 2011 году летом, когда весной 2011 года был сыгран первый спектакль студентами курса Серебренникова. Называется она «Седьмая студия», потому что она по счету получилась «Седьмая при МХАТе». Если вы знаете, это история театра МХАТ, когда была первая студия, вторая студия, потом было несколько студий, которые превращались из таких образовательных проектов в постоянные театральные труппы. И вот она стала седьмой студией. И для того, чтобы сохранить курс и дать ему возможность работать, была создана эта автономная некоммерческая организация. в тот же период времени, в 2011 году, если вы помните, вообще было какое-то такое ощущение, что вот наконец-то что-то может измениться. И был подписан вот это вот решение о том, что будут финансироваться несколько независимых проектов. Я написала, кстати, что был, в то же время был профинансирован также через Министерство культуры очень интересный проект, который назывался «Театр плюс общество», в рамках которого, например, драматурги работали с подростками в подростковых колониях. И это принесло очень хорошие результаты, потому что ну, прям реально было понятно, что это очень нужно. И в числе вот этих нескольких проектов через Министерство культуры прямым распоряжением, прямым... Я сейчас не скажу, простите, как это правильно называется, у меня в статье это написано правильно. Прямым поручением, да, были выделены специальные средства на поддержание нескольких проектов. В том числе на проект «Платформа» на винзаводе. Это было согласовано с владельцем винзавода, что на определенный период времени там, в этом цехе Белого, будет существовать проект «Платформа», и работать будут люди, которые будут заниматься театром, современным танцем, современной академической музыкой и мультимедиа-проектами. Гоголь-центр возник, как вы помните, в 2013 году, после того, как летом 2012 года Сергей Александрович Капков и я тоже представили Кирилла Серебренникова как нового художественного руководителя Московского драматического театра имени Гоголя. Московский драматический театр имени Гоголя – это подведомственное учреждение Департамента культуры, финансируется из средств бюджета субъекта Федерации города Москвы. Поэтому все, что происходило уже в театре Гоголя, все изменения, все, что там было, это было сделано на средства правительства Москвы.
Жень, то есть сейчас, если я правильно понимаю, вот правоохранители заинтересовались средствами московскими. Я верно понимаю эту историю?
Нет, средствами проекта «Платформа», так, который был профинансирован прямым поручением президента в 2011 году.
Были еще выделены... интереснее. Да.
Что?
Понятно, да, это делает историю еще более интересной. Друзья, я страшно извиняюсь, но нам пора уже какие-то заключительные реплики говорить. Евгений, есть комментарии по поводу того, что Шеминов сказал?
Еще раз, я совсем не разбираюсь, да? Мне не хотелось бы ничего комментировать по части каких-то экономических вещей.
Тогда вот просто что вы хотели бы сказать дорогим радиослушателям и зрителям в финале нашего разговора?
Слушателям я не знаю, что сказать, но вот так ощущение от эфира, конечно, мрак полный. Ну, полный мрак. Мне кажется, такие простые вещи, которые вот лежат на такой очевидной поверхности, я не знаю, то ли я, может быть, по каким-то другим улицам хожу, то ли люди, вот, которые отвечали в опросе уличном, да, вашем. Я не знаю.
А как-то Романова, по-моему, все по делу сказала, я бы сказала.
Так, но, да, что поделать, я тоже удивилась, просто непонятно, как это может быть. То есть это вообще непонятно, какой нужно иметь уровень, я даже не знаю, образование или вообще чего. Уровень, чтобы просто не связать две элементарные вещи. Вот две элементарные вещи. Нагадил мимо лотка, у тебя какашка пахнет. Например, вот ну какие-то просто банальные. И вот на полном серьезе люди, к которым очень с уважением все относятся, да, обсуждать, что бы это могло быть, что бы это значило, да какая разница, что это значит. Ребята, просто же творится совершенно фантастическая мерзость.
Евгений,
даже вот если там какие-то деньги были, например, украдены, это вообще не имеет никакого отношения к тому насилию полицейскому, которое мы наблюдаем.
Все, я своей рукой ставлю точку в нашем разговоре о силовиках и режиссерах, об обысках Кирилла Серебренникова и Алексея Учителя. В студии публицист Евгений Левкович. На связи были политик Дмитрий Гудков, журналист-правозащитник Ольга Романова, Евгений Шерменев, эксперт фонда Михаила Прохорова, адвокат Илья Уткин и критики Алена Солнцева и Юрий Сапрыкин, Елена Фанель. Вела программу.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.